Ну что, Дементий, очередной эпизод, ёлы-палы, созрел. Там массово задают вопросы, а где очередное сопрано? Нигде его нет. Еще миллион раз говорил, в миллионный миллион первый раз повторяю. Выходит только тогда, когда может выйти. За прошедший, так сказать, отчетный период я съездил в отпуск. Это раз. Меня выдвинули и избрали в общественную палату. Это два. Мне надо отдыхать. Это три. Мы ездили в Москву. Одно, другое, пятое, десятое. Полторы рабочих недели из месяца просто выпало, не считая всяких этих модных подробностей. Я физически не могу сделать столько, сколько мне хотелось бы. Поэтому еще раз, выходит только тогда, когда выходит. Все, никаких других нет и быть не может. Итак, третий сезон, 10-й эпизод. Называется «Спаси нас всех от власти сатаны». Я сразу подумал, что это и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Лукавый – это дьявол, он же сатана. «Ибо твое есть царство и сила и слава во веки веков». Аминь. Я думал, что примерно так. Оказалось, нет. Название это «Спаси нас всех от власти сатаны» взято из текста английской народной рождественской, это важно, песни «God rest you merry, gentlemen», иногда во множественном числе «man», иногда «man», то есть про одного. «Храни вас Бог, джентльмены». Песенку сочинили где-то там, не знаю, в 16 веке, страшно популярная, известная, ну и приведённая это, то, что в названии, от сатаны, так сказать. Это одно из нескольких, так сказать, вариантов, ну как House of the Rising Sun, там миллион вариаций всяких, так и тут. Современные варианты можно послушать в исполнении Фрэнка Синатры и даже Энни Ленокс из группы Eurythmics.
Я в Эйсбери. Буду в твоей мастерской через 15 минут. Не, у меня встреча, после нее приеду.
И вот начинается эпизод. Энтони Сопрано прохаживается по уже известному нам месту в Нью-Джерси, по набережной. Там ходит, где они там обсуждали, как пуси замочить. Естественно, глядит на океан, там Атлантический океан плещется, и вспоминает своего друга детства Пусси. Называется это Эшбери, не помню, как правильно, набережная это. Ну, тут докладывают, что я тут на набережной. Это он приехал свою лодку к зиме подготовить как следует.
Не смирившись с оправданием О'Джей Симпсона, они возбудили дело в гражданском суде. Адвокат Симпсона возмущен, Фред Голдман философствует.
О'Джей Симпсон, кто не в курсе, это американский баскетболист, который убил свою жену и соскочил. Так сказать, там.
Не ответил.
Да, кому интересно, почитайте, там богато, вплоть до того, как там. Даже в мультике про Шрека, где там кота ловили, кота, да, он уходит от погони на белом бронко, это вот как раз про О'Джей Симпсона. Там это очень богато. Вся страна следила, страшно известная, в общем, поинтересуйтесь, кому надо.
Я там причину не озвучивали, за что?
За что? А хер, за что жену убивают, Дементий? Задрало, наверное. Я других причин не знаю. Не деньги же делят.
А что-то... была бы немая,
да.
Была бы жива.
Да.
В Джерси ему бы мигом жопу поджарили. Ну, в гольф с ним теперь никто не играет. Оу! А вот и он, жирный еблан. Дайте дух перевести. Чего с тобой? Спина. Лоукостер ебучий. Сэкономил, называется, $50. Как там Бока?
Бока – это, как мы помним, это населенный пункт, куда дядя Джун со своей теткой все время ездил на отдых.
Как там Бока? Сам как думаешь? Дядя твой обосрался, что я его валить приехал.
То есть явно ездил не валить. Тут же Джеки… Может, выйдем на улицу, и вот они уже ходят по набережной втроем.
Джуниор хочет найти выход. Пытается соскочить с железного прута в жопе. Он-то думал, станет боссом. А теперь ему приказывает тот, кто раньше самбуку подтаскивал.
Это типа Джеки Април. Вот так жизнь распорядилась.
Слышь, да и хуй с ним. Он на сходке будет или нет? Если Тони гарантирует ему безопасность. Разберешься, Тони.
То есть там произошел некий конфликт, дальше объясняют, из-за которого надо с Джуном там сходняк небольшой организовать, порешать вопросы.
Давайте под Рождество. Не хочу в этот круиз ебаный. Не успел вернуться из Флориды, как Энджи забронировала каюту на «Принцессе Рассвета». $5,000 в неделю. И никак не соскочить. Слава богу, Кармелу укачивает. Мы в этом году дома. Джеки надо готовиться к экзаменам. Ро нашла ему отличного репетитора. Молись, чтобы он пошел в государственный колледж. Ты бы видел счета Терри из Вилановы, а Мэтт и Кевин как раз за ней. Слышь, Сэл, нужны деньги, иди ко мне. Перестань Герычем барыжить, пус. Рискуешь. Всегда хотел дом на берегу океана. Может, в другой жизни.
Ну, как мы понимаем, он давно уже упокоился на дне этого самого океана. Там у него теперь дом. Забегая немножко вперед, дальше выяснится, что Джуниор нечаянно, по всей видимости, угнал грузовик у Джеки Априла. А, как мы знаем, в первом сезоне был очень сильно недоволен тем, что такое произвел Кристофер. И по приказу Джуна завалили нашего любимца Брэндона Филлоне. Не надо грузовики. Ну, тот, конечно, погорячился, второй угнал, или третий, я уж не помню. Ну, убили. И вот надо как-то разрешить конфликт. Нехорошо получилось. Ну, а Джеки просит Энтони, давай ты как-нибудь это гарантируй своему дяде безопасность. Ситуация с этой сходкой, ну, условно назовем сходку, хотя там раз-два и все. Ситуация мутная. Можно подумать, что намеренно вот в стиле сериала все детали полностью не раскрывают.
Раз сходка, я понимаю, пацан, которого нельзя трогать. Брэндона взяли просто и убили.
Ну, а здесь не организации, да.
Здесь уважаемые пацаны, только сходка.
Ну, знаю. А как это ты угоняешь чужие грузовики? Это,
ну,
что
согласен.
Такое?
Ну, сердце не прикажешь, это же, ну, крови у нас.
Одно дело, одно дело малолетние дебилы, а другое дело ты. Как это так? Нет. Ну, в общем, в 95-м году в семье Димео, это если опираться на известное произведение «Off the back of a truck, contraband for the Sopranos fan». Off the back of a truck – это когда из грузовика борт откинули и ворованное продают. Вот. Написал некий Ник Братча. То есть вот тогда ситуация с руководством обстояла следующим образом. Глава Эрколя Демео. Эрколь – это Эркюль, то есть Геркулес. Представляешь, у тебя бы сына звали Геркулес Дементий. 74 года. Сидит в федеральной тюрьме в Спрингфилде в штате Миссури. Действующий босс, то есть это исполняющий обязанности босса, Джеки Април старший, которого мы, собственно, видим, Тони и Джуниор, оба капитаны. То есть, как ты понимаешь, что же нихера с горы, серьезные люди. И что такое мог натворить с каким-то грузовиком Джуниор, чтобы собирать сходку и требовать для себя личной безопасности? Вообще невозможно. Что произошло там? Там чью-то дочь везли, и он ее там, не знаю, в задницу огулял. Тогда понятно, что случилось, что тебя убить могут. А так вообще не ясно. Но если босс, в этом случае это исполняющий обязанности босса, вызывает капитана, то этот в любом случае должен явиться туда, куда скажут. Безо всяких там гарантий вообще, вот просто по свистку обязан прибыть. Как в Донни Браско, да. Помнишь, там
сразу
часы, ключи, документы, пацаны, позвали, я пошел, да. Тут все ясно сразу. Ну и, в общем-то, это, так сказать, нерушимое правило, вот так и никак по-другому. Поэтому что ты там себе выторговываешь какие-то эти безопасности? Какая безопасность? Если ты вот так накосячил, какая безопасность вообще? Небезызвестный Сэмми по кличке Бык Гравана, это подручный у, как его, у Джона Готти был, толково. Сейчас канал завел, то есть все катится в тартарары. Завел канал, там рассказывает что-то. Его сначала по программе свидетелей прятали, потом он там героином торговать принялся, опять за жопу взяли, из программы защиты свидетелей выгнали, но до сих пор не убили, поэтому он вот непрерывно что-нибудь вспоминает. И вот он вспоминал, как его принимали в Коску. Коска – это, например, кто… У кого плохая память, это артишок. У артишока листик к листику, у них так бригада называется, Коска. Вот. Вот как его принимали в Коску в семье Гамбина. Пол Кастеллано, руководивший церемонией, отдельно и особо разъяснял: даже если твой ребенок умирает и жить ему осталось 20 минут, а босс прислал за тобой, ты должен бросить своего ребенка и явиться на зов. То есть это ничего вообще оправдать нельзя. Ужас. Да. Ну и поэтому, что там джуниор, безопасность мне обеспечить, это херь вообще. Этот самый босс, его с должности, вот ты капитан сегодня, да, и все его, и вот ты уже не капитан, потому что босс так решил. Все. И ничего он этому противопоставить не может.
Вот эта фраза про ребёнка, это только в Америке?
Нет, это типично, это, как говорится, калька, то есть устоявшаяся формула, немножко меняется, суть не меняется, слова меняются, то это и на Сицилии точно так же. То есть, ну, раз все оттуда пришло, то вот оно вот такое. Некий Сальваторе Конторно, это из палермской семьи, Санта Мария ди Джезу. Понимаешь, да, Джезу – это Иисус, Сан, Святая Мария, Иисусская. Так вот, он говорил, что одним из главных правил, которые ему разъясняли при посвящении, было такое: если звонит капо, надо быть готовым даже к тому, чтобы бросить жену, которая рожает. В общем, все серьезно, никакие шутки недопустимы. Ну, в общем, не ясно. О чем это угнанный грузовик и угроза смерти, я понять не смог. Ну, и никто...
Мы не знаем, что в грузовике было.
И никто понять не смог.
Тон! Тони! Привет, Поли. Лодку твою пойдем смотреть? Не, я думал о нашем бывшем друге. О ком? О нем? А я нет. Никогда. Мы с Джеки встретили его здесь в 95-м. Он вернулся из Бока. Да, тогдашняя херня своим дядей. Джуниор угнал грузовик Джеки. И чё? Надо было тогда заметить, вот чё. Не трать время на этого стукача ебаного, Тон. Я бы еще раз его кончил, если бы мог. Томми Анджелетти устанавливает арматуру по набережной. Да. Он мне должен 100 штук за студенческий баскетбол.
Короче, это подпольные ставки на спортивные состязания. Студенческий баскетбол пользуется большим интересом среди американцев. Там непонятно, как разворачивается. Кто читал книжку «Казино», те в курсе, про что это. Кто не читал книжку «Казино», немедленно прочитайте, там очень правильно объясняется. И заодно посмотрите художественный фильм «Казино». Естественно, в правильном переводе «Гоблина». Вот, должен мне 100 штук за студенческий баскетбол этот Томми Анджелетти. Это, по всей видимости, строитель, которого уже держат на крюке. 100 штук задолжать – мое почтение.
Он мне должен 100 штук за студенческий баскетбол. А Ральфи держит подрядчика, хочет снять побольше бабла. У него стройка закрылась из-за забастовки. Анджелетти не может работать. Поли, твои долги. Хуйня против миллионов, которые мы поднимем с набережной. Так и знал, что ты за него впишешься. Ральфи должен поделиться парой левых заказов на электрику. Я-то что получу с этой блядской набережной? Ладно, я с ним поговорю.
Анджелетти должен Поли с подпольного тотализатора, где Поли ставки принимает. И этот самый баскетбол у них, студенческий баскетбол, ежегодно приносит до 1 миллиарда выручки. Богатая страна, Дементий. А выручка эта распределяется между университетами-участниками через Национальную ассоциацию студенческого спорта. Она регулирует молодежный, в частности, университетский спорт. имеет, соответственно, ко всему отношению. Ну, про влияние этих мафиозных группировок на американские профсоюзы много раз уже рассказали. Профсоюзы они контролируют строительные особенно четко. Это необходимо там. Ты же бывший строитель, Дементий, знаешь, что украсть-то можно, да.
Все украсть.
Да, абсолютно все. Некоторые мафиозные боссы вот, официально входили в руководство профсоюзных отделений. Небезвестный Тони Провенцано, это капо из семьи Дженовезе, руководил отделением Local 560 профсоюза водителей. У них это International Brotherhood of Teamsters, IBT. А семья этих самых Ди Кавальканте, это прообраз Ди Мео. Держали в 90-х отделение Local 394 и какой-то 1030 Laborers International Union. Это профсоюз строительных рабочих Северной Америки. Состояло в нем, приготовься, 500 тысяч человек, в том числе примерно там 80 тысяч из Канады. Да, полмиллиона, блин. С каждого по доллару, представляешь, какие бабки, блин.
Никого
в
лицо не знает, ничего себе.
Ну и из сказанного можно понять, что Ральфи организовал забастовку подрядчику строительства ради получения больших отступных, так сказать, с контракта. Ну, типа, да и еще. Тактика распространенная. Есть такая хорошая книжка такого Джеймса Джекобса, называется «Mobsters, Unions and Feds: The Mafia and the American Labor Movement». Мобстеры, ну, мобстеры – это мафиози, условно скажем, да, организованная преступность, профсоюзы и федералы, мафия и американское рабочее движение. То есть там все хорошо было. В общем, в книжке написано, что Коза Ностра через подконтрольные профсоюзные отделения регулярно осуществляла вымогательство у работодателей, угрожая незаконными забастовками, остановкой работы, пикетированием, ну и открытым саботажем. Слово «саботаж» – это от слова «сабо». Сабо, помнишь, в 70-е модные были эти?
Политбез, да.
Да, идиотские такие на деревянных подметках, но на самом-то деле они целиком деревянные. Это потому что в богатейшей Европе рабочие не могли себе позволить кожаную обувь, это очень дорого, поэтому из пня до лотом…
Ходили себе как буратино.
Да, 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 а вот обуть и ходить стучать там этими деревянными штуками. И эти люди что-то имеют какие-то претензии к лаптям плетёным и кирзачам.
Спартянками.
Да, спартянками, да. Чё ты там босиком в деревянных ботинках, это вообще догадаться надо. Так вот, саботаж – это происходит от того, что эти самые рабочие, они в станки пихали свои эти сабо, чтобы там шестерни заклинило, вот от этого саботаж происходит. По-английски саботаж – это диверсия, все слова перепутаны, а диверсант по-английски – это саботёр, а диверсия по-английски – это типа отвлекающий удар, если у тебя основные силы здесь, как там, стучи по траве, чтобы вспугнуть змею, вот. То есть вот напасть вот здесь, и силы туда отвлекутся, и тогда напасть уже главными силами отсюда. Но на все это, естественно, есть военные меры, как 9-я рота, нападение на один блокпост, сразу весь полк поднимается по тревоге, весь, потому что если зашуршало вот там, значит, ударят где-нибудь в другом месте, надо быть готовым. Отвлеклись. В середине 70-х семья Гамбино через отделение Local 102, они называются Local и номер, это профсоюз водителей, угрозой забастовки вымогала у коммерсанта, прикупившего автотранспортную компанию, 10% от стоимости покупки этой компании. Ну, правда, ничем хорошим для Гамбино это не закончилось, потому что все это затеяли мусора из ФБР, и вот получилось совсем нехорошо.
Вляпался на живца.
Да.
Рождество, лодка, перевести каноли, подарок Кармеле, скутер.
Как говорят наши братья-китайцы, даже самая хорошая память – полная фигня против тупого карандаша, блин. Записанное, только записывать. В общем, в конце скутер, я не понял, что это такое. У меня, извините, скутер. Хотя на самом деле это самокат.
Самокат.
Хорошо, что ты проснулся. Я купила Мэдоу видеокамеру, осталось еще 3 подарка. Плюс скутер готов, надо забрать. Он у меня в списке. А вот новость печальная. Дженнис настаивает, что готовить на Рождество будет она. На сочельник или на само Рождество? На сочельник готовлю я. Она что, набросится на моллюсков?
Это у них постоянный момент, что кто-то любит морских, этих морских гадов, а кто-то нет. Сопрано любит, а вот остальные как-то не очень.
На Рождество она хочет приготовить гуся. Почему? Желание хорошее, она постоянно торчит здесь. Мне она доверила готовить соус и лазанью. У меня сегодня столько дел. Так еще надо припереть к ней полкухни. А еще и нужен ты, потому что опять накрылся щиток. Блять, я же занят. А я нет.
И вот сопрано у доктора Мелфи. Все было хорошо. И вот опять 25.
Утром опять была паническая атака. Не сильная. Но чувство такое, будто на мозг плеснули имбирного эля. Вы принимаете лекарства? Ну, не каждый день. А что указано в рецепте? Ну да, нехорошо. Ну и? Можете рассказать, что послужило причиной? Вот дневник. Я все для вас записываю. Смотрите, там только всякая херня к Рождеству. Большая нагрузка в это время года. Я называю это нервнождество.
Нервно.
Ну, нервное, да. Прикольно.
Слушай, ну во всех фильмах, когда вот Америку показывают Рождество, музыка, танцы, подарки, очень любимый праздник для нас.
Ну, для них, для нас, я не знаю, я не совсем понимаю, про что в Бога я не верю, мне от меня все это далеко. Ну, Новый год! Новый год, другое дело, так и у тебя Новый год такой же, месяц телевизор разрывается в подготовке к Новому году, хорошее настроение.
Я думал о том, что случилось несколько лет назад. Раньше об этом не думал. Расскажите. Могу сказать, это был мой друг. И я узнал, что он работал на правительство. Этого достаточно?
Ясно.
Я не порчу вам Рождество.
Ну, то есть, понятно, что пришлось завалить, да, и, в общем, непонятно, как про такое рассказывать. А события серьезные. А в это время Дженнис со своим этим... дебилом, сектантом.
Спиннингистом.
Там стоит пузырь возле горлышка, ручка. Я решил, что это вино дешевое, но люди говорят, что это виноградный сок. Не знаю.
У нас раньше тоже продавалось так.
Ну как, сангрия какая-то, да, там, да. Это вот такие пузыри. Ну как, только что не в пакете, блин, да. Но, тем не менее, пустые бутылки из-под пива, возле него с правой стороны банка с пивом, у вина фужер этот стоит, там всё.
Время спеть религиозную песню.
Да, я как-то это, если это виноградный сок, то непонятно, зачем из фужера пить, потому что если вино, то его точно будут пить из фужера. У нас есть знакомые, которые отказываются пить из кружек. Шампанское, что это такое?
Тебе не кажется слишком примитивно? Припев, его кровь смоет все пятна. Это охеренная лирика, Джен. Мы что, пятновыводитель продаем?
Кровь Христова смоет. Ну да, она там это, у них там...
Хороший слоган был, Джисус, пятновыводитель, чудесное
там избавление. Это, она упоминает какой-то Аякс, ну, я, у нас Аяксов, по-моему. Я белье не стираю, я не знаю, поэтому у меня пятновыводитель.
Надеюсь, это мой брат. Блин. Привет, ребята, заходите. Мы тут работаем. Над электрощитком. Не, записываем демку. Хотим заинтересовать крупные студии. Боже мой, бедняга. Я не приду сюда жрать, пока этот свинарник не уберут.
Ну, то есть, у Дженнис, естественно, у этой талантливой, интеллигентной женщины все засрано от и до. Знакомая картина, между прочим.
Это чисто моя племянница. Вот свинирная и свинья.
Запястье, Тони. Обезболивающее уже не помогает. Так, резиновые перчатки есть? Я начну, и мы все разгребем. Запястье, говоришь? Доктор сказал, это просто растяжение. Наверное, защемлен нерв. Возможно, понадобится операция.
Как бы намекая, что будут нужны деньги, блин. Но тут вот это, как всегда, с одной стороны смешно, а вот у меня плечо болит, и я ничего сделать не могу.
Давно болит, зараза.
С Нового года, считай. Вот съездили на Ладогу, стало еще сильнее болеть от того, что там спал.
Уж лежал неправильно, да.
Неправильно, да.
Это русский? Худшая ночь в моей жизни. Но она привела меня к Иисусу. Прекрати, Дженнис, ты когда последний раз посещала службу?
Это, как мы знаем, важнейший аспект, не надо рассказывать про свою веру. Вера подразумевает походы в церковь, эти, как их, исповеди, раскаяние и работу над собой.
И вести себя как...
Да, а ты, тварюга, что делаешь?
Мы с Ароном уже даже не спим, но в более широком смысле. Христианство создало бизнес. Это ХСМ.
Чего?
Христианская современная музыка, Тони. Это самый быстро растущий сегмент музыкального рынка.
То есть, это она деньги зарабатывает, вот это сидение, она…
Just also my friends.
Да, блин, атас. Ну да, это чистая правда, да, у них там с христианской музыкой полный порядок. У нас тоже пытались, помню, была какая-то трубный зов или какая-то там псевдоправославная, не помню.
Ну, последнее, что я видел, это свидетели Иеговы.
Иеговы.
Приманили себе ансамбль, помнишь, что у тебя гранитные камуши, как они назывались-то?
Божья коровка. Во-во-во.
Вот они к себе их приманили.
Сильно болит? Ага. Дженнис! Дженнис русский.
Наконец-то вспомнил о том, что сестре, ну, не башку отвернули, но хотя бы руку повредили. Странно, что так долго вспоминал. Ну, мы еще к этому вернемся.
Вот и ветка. Не вижу остальных частей дерева. Нахуй философскую хрень. Господи, чё? Ну, блин. Печально. Блять, даже трогать не хочу.
И это, соответственно, ну, сейчас узнаем. Тут заходит Рэй Кёрта и сопрано. Рэй Кёрта – капитан, как мы помним. Да, привет, привет, туда-сюда.
Знаешь, что мы нашли на дне рождественской коробки? Костюм Санты. Угадал. Сожгите его нахуй. Это первое Рождество, на котором он не будет Сантой. А, большой пусси. Надеюсь, вспоминали этого жирного гондона. Как он вернулся из бока на Рождество 95-го, и как он изменился. Ты же вроде не вспоминаешь про этого хуесоса. Его личный уебок. Сдать друзей, спасая свою жопу, отвратительно. Я бы тоже с радостью вышел в море. Да, и я. Так, хорош, вешайте уже, блять, украшения. Все равно надо кого-то найти на роль Санты. Да ну вас нахуй. Тебе как раз, кстати. Опять же, это твой отец завел традицию.
Это они сидят в Сатриале, мы помним. Это лавка, которая торгует... сосисками, свиными колбасами, свиными и свининой как таковой.
С владельцем Затриали были проведены переговоры.
Да, твой отец завел традицию. Точно! Когда Джонни забрал это заведение себе, Джонни Бой, папа Энтони Сопрано, забрал это заведение, а старик Затриали застрелился, все были опечалены. Ну, тут же сбоку. Но все может исправить рождественская ветчина. Ти, давай.
Отъебитесь. Найдите кого-нибудь другого.
Сопрано прикатывает к непонятным русским в какое-то кабаре. Висит плакатик кабаре по-русски. Дальше пояснение. шикарное ревью, шикарные красотки. То есть, почему ревью, непонятно, это шоу называется, ну, поскольку все грамотные, то ревью у них, и шикарные красотки, ну, речь, очевидно, про шлюх.
Какой-то интерьер, как на вокзале, как вокзальный какой-то ресторан.
Ну, зачем тебе? Во-первых, ни у кого нет денег, начнем отсюда, а белые скатерти и хорошие столы – это дорого. Это позволить себе такое могут очень сильно не все. Все сказки про тамошнее богатство – это вот… Сатриали, блин, ваше богатство. Там кофе, кстати, можно попить, и они все время пьют. Вот. Ну, шикарные красотки, речь, понятно, про шлюх. Мы еще помним заведение, где официантки были в меню прописаны, сколько стоит отодрать официантку, сколько стоит эту, которая там пляшет. Какие простые были времена, Дементьев. И вот все это уехало в Америку, как нетрудно догадаться, со своими шлюхами, с блэкджеком и с шлюхами. Обратите внимание. Вот вам показывают русских. Это не самый тупой сериал. Я считаю, что это вообще самый лучший из того, что породило HBO. Ну, вот вам ваши писатели, поэты, сценаристы, режиссеры. Вот, вот так вот вас видят. И именно вот это вы в чужой стране и представляете.
Большой человек, присядь, выпей. Где Слава? Работает, наверное.
Вот русский Валера здесь появляется, дальше он разовьется как следует.
25 кило белой рыбы. На пока все.
Энтони, как дела? Здорово. Хочешь чего-нибудь? Поесть? Нет, только поговорить. О, высокий уровень. Чё-то Валерий рановато начал Рождество отмечать. Ты не знаешь всей правды. Русское Рождество в середине января.
То есть это еще не Новый год даже. А этот типа бухает. Заходит в кабинет. Сопрано на стол сумку. Здесь четверть лимона. Мои личные сбережения. А Слава говорит, отправлю в Москву в коробках из-под ноутбуков. Но в этот раз проведу через... Промстройбанк, там конкретная организация называется. В переводе, конечно, никакого Промстройбанка нет.
Я отправлю их в Москву в коробках из-под ноутбуков. На этот раз положу их в наш новый банк.
На НТВ, когда показывали, никаких Промстройбанков. Они переведут в твой банк на остров Мэн, на, короче, там какой-то этот секретный счет. А рядом за столом сидит еврейский дяденька, и это... оператор Алик Сахаров, который этот эпизод и снимал. Зовут его почему-то Агрон. Кто? Я такого имени Агрон никогда не слышал. Алик Сахаров – натуральный монстр по части съемки. Это вот большая часть «Сопрано». В моем понимании, это лично его заслуга. Как ловко там все выстроено. Уже неоднократно говорил, что там вот придуманный прием, где там пол лица освещено, а пол лица не видно, демонстрируя, так сказать, дуалистичность этих персонажей. Это на свету, это в тени, вот такая половинчатость, так сказать.
Мне нравится. Сильно заниженные ракурсы, чтобы просто что.
Не имеет никакого отношения к освещению. На всякий случай. Нет. Я сейчас говорю про освещение. То же самое. Надо слушать, когда я говорю. И то же самое было в сериале «Рим». Полрожи так, полрожи так. Не до всех доходит. Алик Сахаров молодец. Что вы хотели сказать?
А я хотел сказать, что он картинки делает правильно с освещением, с таким, с проводкой. Ну вот нижние ракурсы такие, помнишь, где они усмотрялись, я там кофе.
И где теперь эти римляне? Перед тобой.
Да, да, да. Блин,
отлично.
Картинка сама за себя говорила. А как он там оказался?
Кто?
В Америке, этот наш оператор.
Ничего не объяснил. А, уехал, эмигрировал. Как оказывается в Америке? Взял да уехал. Чё?
Интересно,
ты в свободной стране живешь, и ты можешь уехать в Америку.
Мне интересно, что его взяли.
А почему не брать-то, если человек умеет? Ты чё вообще? Зарекомендуй себя, покажи, что умеешь, найдем тебе место, блин. Пробьешься, не переживай.
Я еще одного русского. Он знакомый Светланы Кириленко. Ну, родственница Ирины.
Ну, естественно, все в курсе, даже бобры, что Сопрано трахает русскую Ирку. Трахал.
Одноногая, я ее знаю. Пусть она останется не при делах. Парень бомбит на арендованном такси.
Еще 10 лет назад слово «бомбит» было применительно к таксистам. Я по ночам бомблю. Это вот не то, что жопу ему разорвало.
Парень бомбит на арендованном такси. И нехорошо обошелся с человеком, который мне дорог. Больше об этом не думай. Я его найду и как следует отхерачу. Не-не-не, я сам. Этот пидор мой. Перевести каноли. Дженнис русский.
Так, а что это такое? Что это Промстройбанк?
1 сентября 1922 года в СССР был основан этот самый Промстройбанк 1922 года. Первоначально известный как АО «Промышленный банк», то есть Промбанк. С 1 января 1988 года, перестройка у нас уже идет полным ходом, разделили на Промстройбанк СССР, Агропромбанк СССР и Жилсоцбанк СССР. 19 декабря 1990 года превратили в Государственный коммерческий промышленно-строительный банк СССР. Промстройбанк СССР. Ну и с августа 91-го в акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк СССР. С 93-го Промстройбанк России, там предположительно ОАО «Промышленно-строительный банк». При этом еще в 90-м году на базе Ленинградского областного банка этого самого был сформирован Ленпромстройбанк, который в 2005 году поглотил ВТБ, в себя забрал. Но если исходить из того, что речь в сериале идет о реальном Промстройбанке России, то, вероятно, это указанный выше банк. Имел номер лицензии 1449, юридический адрес город Москва, Тверской бульвар, дом 13. 2 июля 1999 года у него была отозвана лицензия в связи с неисполнением банком требований федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, ну и несоответствие там нормативным актам Банка России, неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. В 2000 году внезапно Центробанк вернул им лицензию, ну правда, в ноябре суд установил законность отзыва лицензии, отозвали, и банк банкротился очень долго и очень скандально, поэтому ну, никаких вопросов, кого вы там выбрали. Наверное, все уши прожужжали, что именно через него все делается, и поэтому он попал в сериал. Я очень сильно сомневаюсь, что создатели чем-то там в России интересуются.
А что за банк на острове Мэн?
Это остров Мэн, расположен между Британией и Ирландией. На карту, если посмотришь. Самоуправляющаяся территория Соединенного Королевства. Значит, до сегодняшнего дня числится это крупнейшая офшорная зона, куда деньги таскают все, кто попало. Ну и центр игровой онлайн-индустрии. В покер можешь там поиграть. Ну и в России услуги по выводу денег в офшоры стали официально предоставлять с 91-го года. Тут развал Советского Союза через швейцарскую контору под названием Riggs Walmart Group. Ну и надо понимать, что у Сопрано есть счет в каком-то из этих аккредитованных на острове банков, там минимум их штук 11, много. Самый крупный называется Isle of Man. Банк, то есть банк острова Мэн. Но этот фактически подконтролен властям, там сложно что-то крутить. Занимается выпуском местных банкнот, у них и деньги свои там. Ну и, скорее всего, возможно, какие-то другие организации. В частности, один из старейших банков Африки, давно и успешно подвязающийся на ниве отмывки и легализации непосильным трудом нажитого бабла. Там не только русские, чисто для справки, там все воруют и все отмывают деньги, вся Западная Европа и США, так, для справки. Вот, вот он, короче, этот Standard Bank, этот африканский, зарегистрирован на острове Мэн, и, скорее всего, это через него. Ну-ка, не спи, блин.
Какой Standard Bank?
Ну, называется. Банк Стандарт.
Вот. Стандарт.
Все у нас хорошо.
Куда делся сыр? Вот здесь лежал. Чего сел? Глуши музыку. Выруби музыку. Сегодня утром здесь был здоровенный кусок сыра. Куда он делся?
Я не знаю.
Черт подери. Вчера у Дебби из сумки пропала головка французского бри. Там? Ага.
И вот уже Сил стоит с бутылкой у дверей Сопрано. Я не разобрал, что там, Гленфиддик, наверное.
Коробочки.
Коробочка, у нас такие есть. Мы такое тоже пьем.
С тех пор, как мы нашли костюм Санты, мне снится этот жирный стукач. И чё? Мы все сделали правильно. Ты меня беспокоишь. Что-то не так? 95-й. Как же я не заметил. Блять, здесь лампа была. Мэдл утащила в колледж.
Заряженную ФБР лампу.
Как думаешь, это случилось в Бока? Оттуда эта херня началась? Не в Бока. Не в Бока его завербовали. Он приехал на сутки устроить сходку с дядей. Я точно знаю, он все время был с ним. Там была сходка.
Ни к чему не обязывающая сцена, но дальше понятнее будет. И опять воспоминания. Братва сидит, смотрит телевизор.
На следующей неделе Симпсону предстоит еще одно испытание. Адвокат ищет способ... Надоело уже. В надежде получить штрафные санкции. Карада, Джон. Где Бампенсира? Чего не приехал? Он должен быть здесь. Вот всю эту хуйню замутил. Слышь, я-то здесь. Ты что думаешь, я позволю вредить моему единственному дяде? Нет. Присаживайся. Ты где, блядь, был? Объясни-ка, почему ты до сих пор жив? Извини, шкипер, это не повторится. Надеюсь, домой мне не звонили. Я сказал Энж, что был с вами. Мать моей тёлки, мы всю ночь были в больнице. Ишемия, микроинсульт. Не может двигать левой рукой. Это восстанавливается. Но я не ел, я не спал. Тёлку-то запорол. Ага. Надо было сообразить, когда он пропустил сходку. Этого времени вполне достаточно. Когда вербуют, стараются сразу выпустить на улицу. В тот же день. Чтобы не дать времени подумать.
Да что там, думать-то? Уже все надумано. Уже если завербовали, то иди куда хочешь.
Сил, что даришь своей тёлке на Рождество? Деньги. Только налички можно остановить нытьё. Почему я сижу одна по выходным?
Молодец.
А с кем ты должна сидеть-то, собственно говоря?
Мишель любит брюлики. Я прикупил у одного еврея в Нью-Йорке. Ти, а ты что своей новой тёлке даришь?
Это по всей серии важно, но это такой хороший штрих. Поскольку все же верные всем своим женщинам.
Добрые католики.
Да, добрые католики. Это про предательство, так сказать. Но у них супружеская измена, она предательством называется, это предательство.
Она оказала мне услугу, уехала на праздники в Марокко. Сама? На свои деньги? Ага. Поехала в Марокко? Это кто такая? Звезда Бадабинга?
Надо понимать, что у них деньги есть, у этих тёлок. Она не из таких, говорит Энтони, то есть не из этих шлюх гнусных, да, которых мы тут порим по этим, по бытовкам, где там ведра стоят.
У неё нормальная работа. Продают мерседесы. Умная. Великолепно выглядит. Так хороша, что просто не верится.
Нам тоже, блин. Глория Трилла, блин.
Кстати, о тёлках. Это что за роскошная жопа?
Там выходит бывшая жена Арти Букка, ну, она, видимо, еще не развелась, там Шармейн, и у нее роскошная настоящая итальянка, бля. О, Мадонна, ты смотри, бля.
Ну, как тут сегодня дела? Как только мы устремили взоры на тебя, милая, стало лучше. Как дела, Мэнни?
Шармейн, сокращенно Мэнни. Хорошо, Тони-они. Подкалывает она его в ответ, что типа не надо тут со мной так разговаривать. Слышь, я думаю, тебе будет интересно. Вон, двое, за тем столиком. Ну, думаю, они из ФБР. У пацанов пропадает аппетит. Шучу, приятного аппетита.
Лицемерка. Вот ты кто. Очерняешь человека за его спиной, а потом улыбаешься в лицо.
То есть он не слышал, что она говорила, но видел, как она улыбалась там через дырку.
Ну, должно же что-то привлекать клиентов, раз уж твои равиоли в последнее время не помогают. Привет. Шармейн. Иногда нам приходится работать в одну смену. Жопа у твоей жены. Может, и похорошела, Арти, но... перестань, Сил. Шутит она, понимаешь, про ФБР. С каких пор это смешно? Да. Не, сейчас, погоди. Давай. Игорь Парнасский. Одесса Лимузинс.
Я напомню, речь шла про русского. Вот это Одесса, это русский с точки зрения американцев, обратите внимание. И всю жизнь так было, это русский. Вот это сейчас они об Украине, теперь они украинцы, безусловно, да.
Мистер Валдес, это я.
Как танкер Эксон Валдес, который сел на мель там где-то возле Аляски, засрал там всю нефтью на столетие, блин, а потом был... В художественном фильме «Водный мир». Они на нем на веслах гоняли.
Аэропорт Рамада, да? Ага. Да, поехали.
И вот уже Кристофер, Поли, Сил, Сопрано сидят за столом в Сатриале.
Тони, привет. Я привез на праздник всякое, игрушки. От нас с Джуниором. Не упакованы, чтобы дети сразу видели, что брать. Поблагодари Джуниора. Чего? Хау-хау, блядь. Точно. Вы о чем? Будешь в этом году Санта-Клаусом? Не, я не могу. Почему? Ну, я не умею, не знаю как. Что тут знать? Спрашиваешь, что хотят на Рождество, даришь игрушку, вот и все. Не, я не могу. Можешь. Не могу. Почему? Я стесняюсь. Босс семьи сказал, будешь Санта-Клаусом. Значит, ты Санта-Клаус. Так что завали ебало. Странная и ужасная рождественская история. Очередной трагический инцидент из серии нападений на водителей арендованного такси. В центре Ньюарка на место неудачного рождественского розыгрыша вызвали полицию. Водителя такси Игоря Парнасского обнаружили сильно избитым, привязанным под санями Санты в витрине спортивного магазина «Кёрн».
Иммигрант из России, все запоминаем, да, получил повреждение отбитого стекла. Это подозревают членов молодежной банды.
Аарон, милый, милый. Да? Я знаю, чего не хватает в песне. Братской любви. Не перебор? Нет, совсем нет. Давай попробуем что-нибудь записать. Джен, ты плачешь? Иногда мы просто не ценим своих близких.
Дура, значит, вот она прониклась любовью к своему брату, который ее вроде как защитил.
Что делаешь? Любуюсь елкой. Ну а где сегодня Джеки? Поехал навещать друга в больницу. Это кого? Кого-то из колледжа, вроде аппендицит. Господи. Новый ангел просто замечательный.
На наших елках наверху всегда была красная звезда, и она вот замечательная.
Хотите глянуть на 50 штук? Охренеть! Это что, сапфиры? Ага. И лучше бы моей жене понравилось. Плесни Wild Turkey чистого.
Wild Turkey — это дикая индейка. Неплохой виски. Сопрано хороший все время пьет.
Как дела? Хорошо. А у тебя как? Кармела была права. Отлично выглядишь. Спасибо. Я пытаюсь сделать комплимент. Не надо. Чё, блядь, не так? Все эти годы я сидела и молчала в тряпочку. Я не хотела, чтобы ты со своими ребятами сюда приходил. И смотри, что получилось. Посмотри, что ты сделал с моим мужем. С Арти? Да я помочь ему хочу. Ну тогда удачи. Он в полном дерьме. Так, валим отсюда нахуй. Куда? Да похер. Новая забегаловка открылась на 46-й. Я все хотел оценить конкурентов. Пошли.
Честно говоря, вообще непонятно, зачем они куда-то ходят. Я вообще не понимаю. То есть вот шлюхи... Вот бухло, все, что еще надо, привезут. Зачем вы куда-то...
И добавлю, своя территория.
Да, зачем вы куда-то ходите, вообще не ясно. И вдруг Сил видит что-то в углу, трогает сопрано, че? А там...
Тони, привет. В чем дело? Любви чутка захотелось? Это не то, что ты думаешь. Идем. Все нормально, просто поговорить хочу.
Будущий родственник.
Будущий родственник, врач. Да. Уже, ну, как ты понимаешь, то есть вот это сопрано-то можно запороть Глорию Трилла, а Джеки Априлу нет, нельзя. Потому что это моя дочь. Ты должен быть ей верен. Ну, все как в жизни. Прям такая прелесть.
Ребята с колледжа устроили мальчишник. Я ничего не делал! Заткнись! Руки подними! Подними руки! Не надо, прошу! Давай, пидор! Гандон ебаный! Я только и делал, что твердил твоему отцу, какой ты хороший парень, а ты меня ни в хуй не ставишь! Прости! Прости!
И по ходу побоев хоба, а в кармане пистолет. Почему пистолет где-то здесь, в правом кармане? Он, вроде он не левша.
Или
я,
здесь, или в
зале. Я не замечал, да. Это что?
Мила, прости меня. Прости. Ты опустился на самое дно. О чем ты?
Мотивы, как обычно, двоякие. С одной стороны, он папа. И хочет своей дочке счастья, а не вот такого мудака, блин. А с другой стороны, он человек чести и босс. А за его дочуркой приударил сынок покойного друга и тоже когда-то босса, который его отлично знает и которого сам знает с детства, блин. То есть ситуация непростая. Так что тут, с одной стороны, он как папа, с другой стороны, как босс. Ну и вот эти всякие отношения с дочерью, они возможны только при одном условии, если это женитьба впереди, законный брак, никакого блядства вообще и рядом быть не может, все должны прилично себя вести. Ну а поведение Джеки-младшего, то он в казино пошел, то в бледюжник в этот, то оскорбляет доверие, которое ему оказывает Тони.
А у него, кстати, дорожка лучше, чем даже у Кристофера, если бы он с умом подошел. Раз, и ты уже зять босса. Раз, ты помощник босса.
Ну, он же дурак.
Дурак, да, вот по бизнесу он дурак.
Да. Извините, что зеваю. Мы в это время на острове в Ладожском озере обычно спим. Еще не отпускает нас Карелия.
Да, долго Карелия.
Долго будет Карелия снится. Мало того, это самая Мэдо, она в мафиозном сообществе не самостоятельный субъект. Она дочь главаря. И решает за нее все папа. Что она при этом думает, это наплевать. Для всех это персонификация этого самого Тони, его статуса и авторитета. К ней подходить нельзя, ничего делать нельзя. Вообще дальше мы еще увидим, во что это выливается. Действие этого Джеки, он же идиот, понимает он, что делает, не понимает, это там неосознанно, по глупости, это никакой роли не играет. Но это унижает достоинство Энтони Сопрано. Сегодня он там своей дочкой гуляет, сегодня шлюх каких-то мнёт. И если Сопрано на это не обратит внимания сегодня, ну завтра, как там дядя Джуниор в следующую говорил? В общем, мой племянничек кончил на козырёк, блин. Помнишь, когда с Адрианой перевернулись, блин. Вот слухи, и вот тебе уже полная утрата достоинства и авторитета. Так нельзя. Вот он впустил в дом какого-то пацана. Тупорылого, который условно водит за нос его дочь, он уже не верен, и на отца насрать с высокой горы вообще, что ты там думаешь. Ну, а дальше вопросы начнут возникать, ты в своем доме порядок навести не можешь, свою козу застроить и этого дурачка в чувство привести, как это ты коллективом-то руководишь, вообще непонятно, все это сурово. Ну, а этот дебил отбитый, этот Джеки, натурально дебил, дальше мы увидим. Хвастается везде, типа я тут с Мэдоу гуляю, ну и тут еще на стороне кого-то потрахиваю. В общем, если обратимся к так называемой классике, вот как там Сони Корлеоне в художественном фильме «Крестный отец», вот сестра, вот, и с ней такое происходит, как это, ее бьют, считай, меня бьют, неуважение открытое, блин. Вот. Но обращаю еще раз внимание, что раздражает Джеки-младший. К своему собственному поведению у Сопрано никаких претензий нет. Глория Трилла прекрасна, мы ее в зоопарке сейчас.
Вот бы мне каждый день вставать в 11:30, проболтавшись всю ночь бог знает где. Прекрати греметь. Ты где был ночью? Нигде, нигде я не был. Я был чисто реклама моногами, богом клянусь. Да ладно. Я порвал с так называемой русской шлюхой, я не перехожу черту, и вот как меня благодарят.
Но это пока Глория в Марокко, он черту не переходит.
Целомудренный.
А как же Шармейн? Шармейн?
Говорят, вы там у себя в кишлаках насилуете ослов, коз, лошадей, гусей. Гусей!
Я все про тебя знаю. Что? Ничего не было. Да, в старших классах еще как было. В старших классах? Не отпирайся. О, окей, в старших классах окей. Муж ее бросает, а она красотка? Интересно, с чего бы это? Ничего не было. Не было ничего.
Поздно, говорит Кармелла. Ни единому твоему слову не верю.
Ох, дьявольское создание женщины.
Да.
Сама задала вопрос, сама на него ответила, и сама себе застрелила. Всё.
Очередь из детей на весь квартал. В первый раз столько. Где эта дебильная борода? Вроде в коробке была. Должна быть там. Даже без подкладки костюмчик толстому маловат. Ну, пидорас. Чего, Тон? На нем был микрофон. На праздник он пришел. Уже в костюме. О, ты глянь. О, ты так и шел. Собирал пожертвования для армии спасения. Кевин, сделай мне сэндвич. Окей, пап. Работает по системе Станиславского. Вживается в образ, как Аль Пачино. Ага.
Это был ты, Фредо. А при чем тут Фредо?
Ну, это он цитирует Сильвио все время. Да.
Защили меня обратно.
Фраза Майкла Корлеоне из «Крестного отца 2». Произносит ее на Кубе. Вот. Во время новогоднего бала в резиденции тамошнего диктатора Батисты, ну, это которого сверг Фидель Кастро. Вот, это бал, короче, там такой пир во время чумы, на подходе повстанцы, в городе волнение, Майкл сообщает брату о готовом к вылету с острова самолете, обнимает его, целует и говорит: «Я знаю, это был ты, Фредо, ты разбил мое сердце». Как папу убивали, как брата убивали, он везде там накосячил, идиот.
Смотри, тебе подушка не нужна. Осторожней с костюмом. Чё, пошутить нельзя? Ты чё такой недотрога? Крейси, пепельницу. Тони, насчёт проблемы со свалкой в Пейден-Сити. Ебануться Рождества, он про медицинские отходы. Просто хотел убедиться, что мы решили вопрос с агентством по охране окружающей среды, как мы сказали, барон. Как раз напомнил, Тони, утром звонил Дик. Блять, я разговариваю, нехуй меня перебивает! Ты чё охуел? Да идите нахуй! Спокойно!
Пошёл ты, но ничего себе.
Как-то очень странно, блин. То есть вот так вот, ну, видимо, от того, что пьян... Наверное, хотели показать, что это он от отчаяния и безысходности так себя ведет, выглядит, ну, так нельзя вообще.
Этот полез к нему обниматься.
Получает, да-да-да, получается, ну, совершенно топорно.
А что он на себе носит, что не дает потрогать себя?
Ну, там, первое, это микрофон на тебе висеть должен, который слышит вокруг, тогда микрофоны говно были, его надо было вешать куда-нибудь, где как можно меньше тряпок, раз, а второй – магнитофон, который тебя записывает.
Блин,
да. То есть это, ну, 95-96 год, они все время вспоминают. Для скрытой записи тогда американские спецслужбы использовали оборудование двух видов. Бывало передатчик с микрофоном и приемник, ну или носимый магнитофон. Передатчик проще, его более скрытно можно носить, но тогда приемник надо рядом с передатчиком,
он
недалеко бьет, да. И через всякие стены, там телевизоры, радиоточки, там наводки, это все плохо, помехи будут и все такое.
А если взять передатчик помощнее?
Ну, тогда он наводки будет давать. Это как телефоны пищали, помнишь, в телевизор.
Да, раньше. Его были.
А он на телевизор, на радио там начнет действовать и выдаст таким образом носителя. Ну и поэтому, чтобы такого не происходило, чаще всего использовали магнитофон. А магнитофон эти, там тогда кассет не было, там маленькие бобинки, лентопротяжный механизм, а самое главное – батарейки, блин, батарейки тогда были большие, батарейки текли, вызывали химические ожоги, там, представляешь, у тебя там кислота потекла по ноге, атас. Все проходили под кодовым названием «Награс», все эти магнитофоны для этой… скрытой переноски Награс. Торговая марка такая была Награ. По-польски Награс это записывать, говорят. В 1951 году иммигрант из Польши Стефан Кудельский организовал контору. Ну и всякие там эти миниатюрные записывающие устройства были там Награ СНСТ, Награ СНСТ-Р. В общем, в оперативных целях использовались постоянно, в частности, потому что позволяли записывать беседы двух и более людей. Лепить их к телу, как это показывают, не обязательно. Можно было положить в карман, в сумку, по-всякому можно было положить, но в кино всегда лепят на себя. He is wired, то есть на нем провода, то есть прослушка. Есть такой сериал The Wire, который по-нашему тоже прослушка. Вот. Ну, Донни Браско, ты помнишь?
Да-да-да.
Естественно. Вот он там, магнитофон в сапоге. Почему он отказывался разуваться в японском ресторане?
Саня Чёрный, так сними нахер сапоги, или я тебя выдавлю в глаза. Он говорит, у меня отец погиб.
На Окинаве, да. Так, пошли. Тоже мгновенная перемена.
Нормальная демонстрация братства.
Да-да. Ну, в общем, вот, у Пусси под нарядом Санты явно провода с микрофоном и передатчик.
Господи, погода холодная, как сиськи твоей сеструхи. Там такая толпа ребятишек. Джеки, младший, как ты? Заходите к Санте, вот сюда. Хоу-хоу-хоу-хоу! Счастливого Рождества! Заходите, детки, не бойтесь! Давай, милая, забирайся на коленки Санте. Ты хорошо себя вела? Что хочешь на Рождество?
Новую куклу и кухню.
Новую куклу и кухню. Вот, держи, пап. То есть, Санта. Моему маленькому эльфу снег попал в мозг.
Всем смотреть художественный фильм «Плохой Санта». В правильном переводе Гоблина, конечно. Там все раскрыто, блин, как надо детей поздравлять.
Не дергай, блядь, за бороду. Борода не настоящая. Да ты что, блин? Она была настоящей, но я заболел, у меня все волосы выпали, и теперь я ношу вот эту хуйню. А как ты заболел? Я любил женщину, которая была нечиста. Миссис Санту? Нет, это была ее сестра. Так, слазь с колена. Расселся, блядь, как даун. Ты настоящий Санта, да? Нет, я бухгалтер. А эти шмотки просто повыебываться напялил, понял?
Окей.
В общем, раздает подарки, но не всем нравится. Как Бакала работает, а Бакала, значит...
Ты ж только что был.
Не был.
Был, 5 минут назад у меня на коленках сидел.
Да не сидел.
Сидел. Теперь ты попадешь в список Санты и не получишь ничего.
Да пошел ты нахуй, Санта!
Эй!
Григорио, как ты смеешь так разговаривать с Сантой? Дома он никогда так не говорит.
У нас масса друзей, у которых... Дети ругаются матом. Где он такого набрался? Наверное, в детском саду.
На следующий год отправим его в школу для Санты. Хо-хо-хо, хуёво. Такое мое мнение. Честно говоря, я нихуя не скучаю по веселому Пусси. Пусть отдыхает с рыбами. А что ты в прошлом году ходил к медиуму? Ну, раз не думаешь об этом. Это другое.
Кстати, про «это другое» я придумал в интернетах 25 лет назад, а теперь какие-то козлы-либералы это везде суют, мои наработки, твари гнусные.
Криси подстрелили. Это было паранормальное явление. Хули ты несешь? Медиум сказал, что тебя преследуют парни, парни которых ты... Пусси. Я любил его как брата, а он меня в жопу выебал, хуесос. В этом разница между Пусси и остальными. И вот и любил. Мир не на любви держится. Он был стукачом. Но надо признать, он был отличным Сантой. Был. А в целом, Санта-Клаус идет нахуй.
Вот золотые слова, да.
Более краток, но точен.
Да, а тут утро, видимо, уже после Рождества, я так понимаю, когда у них там эти подарки вскрывают. Это сугубо... семейное мероприятие, там посторонних быть, в общем-то, не должно.
Опять свитер. Это от бабушки. Когда она придет, скажешь, что тебе очень понравился.
Я помню, для меня в детстве, если мне дарили какую-нибудь рубашку, это вообще такая трагедия для меня была. Блин, лучше не жить, чем рубашка в подарок.
Рубашка или свитер, а еще тут же... Один примерь,
да.
Где-нибудь.
Оно же, вот, ты же это носить будешь, да вы в своем уме. Вот если какой-нибудь обогреватель для аквариума за рубль 20, ножик другое складной. Дело, полезнейшая вещь, ёлы-палы.
Ножик палы. Складной. Чего он ещё это? О, это вот.
Ножик складной, кстати, это же все какое-то такое говно было из какого-то кроватного железа. Именно вот говно, ну, с точки зрения нас, как металлургов. Я аж вот в растерянности всегда был. Мы играли в ножички, вы играли в ножички.
Конечно.
Кружок рисуешь.
Конечно.
Мечешь сверху.
Там помнишь, нарезаешь. Три пальца, два пальца.
Да, 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 да. Кидание там да, всякие. Да, да.
Помнишь, сначала толба.
Да.
Плеча, пупка, колено, пятки.
Ловкость была нечеловеческая, да. Но свитер – это трагедия, натуральная трагедия, ну что за фигня? У нас, кстати, вот Константин, мастер подарков всяких разных, Константин внимательно все время всех слушает, а потом всегда придумывает вот крайне необычный, интересный подарок. Я вот в этом плане туповат. Не, у меня такого, ну, не развит данный скилл, хотя, наверное, как и все, можно, да, смотри внимательно, слушай, что человек любит, что он хочет. Ну, как ты, например, вот ты ж там рыба.
Да, ты мне
блёсны какие-то.
Делаешь мне сейчас самую точку подарки, я вот…
Так и надо, когда подсматриваешь, подслушиваешь.
Ну, я тоже хитрость происхожу, там за 2 недели день рождения и прихожу вот так. Дима, так трудно жить без спиннинга, не знаю, как доживу. Ты такой, ага, вторая жизнь появилась.
Кто это в такую рань? Дай гляну, может, мне как раз. Неплохо. В прошлом году было хуже. Джеки-младший, привет. С Рождеством. С Рождеством, тетя Карм. Можно зайти? Ну, мы подарки открываем. С Рождеством, Тон. Доброе утро.
Сопрано там просто как кобра, свернувшаяся и уже раздувшая капюшон.
Это всем от мамы. Это тебе. О, спасибо. Давай я твой подарок принесу. Нет, сначала открой свой, если хочешь. Окей.
Ну и тут вот кадр отлично построен. Стоят эти два балдеса, балбеса посередине папа там с такой рожей. Там кое-что есть на обороте.
МС от ДА. Я всегда буду верен.
О, Джеки.
Опять папашу показывают.
Да. Он всегда будет. Там переглядывание отличное. Да. Вот только недавно мы наблюдали сцену в Бадабинге. Я всегда буду верен. Отлично. Тони на заднем плане сделал весь этот эпизод вообще.
Можно с тобой поговорить? Меня исключили из Ратгерс. Извини. Понимаю, я охуенно обосрался. В этом году отвлекался на всякое. Ральф сказал, может, я напрасно время тратил, раз нет способностей. Ральф?
То есть, Сопрано сразу, ты этого идиота слушаешь. Обратите внимание, Ральфи больше всех в команде денег зарабатывает. Он там best earner, он больше всех денег зарабатывает, а босс к нему относится вот так. Почему? А потому что боссу известны наилучшие человеческие качества Ральфи Сифаретто. Тварь, подонок, мразь вообще конченая, советы раздает юному поколению. Но этот, обрати внимание, Ральф сказал, то есть это для тебя авторитет, да, вот этот Ральф.
Он не ходил в школу и посмотри, сколько бабла поднимал в моем возрасте, а ствол? Мою тачку возле общаги несколько раз вскрывали, вот Ральф мне его и дал.
Тебя, козла, ни о чем не спрашивали вообще. Что ты несешь? Кто тебе что дал? Ты внутри организации вот взял, запарафинил этого самого.
Это ему казалось, что он так извиняется.
Да.
Перед Тони.
Объяснил, как все устроено. Объяснил ты, какой ты дурак. Вот в любом проявлении ты дурак. Ты вообще не соображаешь, что можно говорить, что нельзя. За метлой за своей не следишь. Несешь какую-то ахинею. Вот только что. Человек тебе, ну. С моей точки зрения, в его понимании, Ральфа, он ему добра хотел.
А заботься,
я тебе совет там даю. Экстази подкину, здесь эти ствол, там денег не надо, там все нормально, блин, да, работа, ёлы-пал. Ну, Ральфи со своей стороны, он старался, хотел сделать как лучше, дегенерат, мы не спорим, блин, но старался как лучше. А этот пошел к боссу и рассказал мнение босса. Тут вот с его дочерью такое происходит. Какое мнение у босса должно быть об этом? Еще и этот козел в этом участвует.
Ну, это тупая хуйня, я понимаю. Ну, Тони, я исправлюсь. Я буду дизайнером мужских костюмов.
Тут у меня вот сразу вопрос: ты что, рисовать умеешь? Вот мне вот сразу интересно. Там это. Это же художник в первую очередь. Я тут, кстати, уже не помню, где там, в Кисловодске, по-моему, ходил по этой главной променад, а там в каком-то одежном магазине висит две картины. Ну, объяснить не могу, но так вот ловко, знаешь, нарисовано движение. Там условная женщина, там, размахнув юбку, такая, так ловко нарисована. Вроде херь какая-то, просто там, знаешь, такими мазками, никакого там это, портрета, ничего. А вот движение такое ловкое, блин, талант, безусловно, талант. А ты ж дебил. Ну, начать с того, что дебил, где он там что делал, блин. А Мэдоу говорит, мне надо пойти в технологический институт моды. А сам ты что себе говоришь, идиот, куда тебе пойти, вот сам?
Сам он в гастеры хочет идти.
Да, 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 у тебя поиск там специальности какой-то, что, сам ты что? Ральфи сказал это, дал пистолет, Мэдоу сказала вот это, я исправлюсь и всем понравлюсь. Я правда думаю, что у меня получится, если постараюсь. Ты мне лгал и предал мою дочь. Извини, прости меня, вернись в комнату. Скажу откровенно, я еще не решил, что с тобой делать. То есть дурачку дается, так сказать, еще один шанс. Зачем? Ну, я бы не давал.
Нет. Я не давал. Тут все понятно сразу же.
Да, естественно.
Я уже сказал, давно. Я бы на ухо сказал, пропади куда-нибудь.
Ну, тут Сопрано показан как вот человек с некоторыми принципами. Если я твоему отцу обещал, что я за тобой присмотрю и буду стараться, вот присматривает, вот старается, а дальше никак не получилось. Придется тебя грохнуть, блин.
Да.
Ну все. Ну что ты дурак?
Как ты говоришь, если
парень начал безобразничать и его сразу не пристрелить, он так ничего и не поймет. Типичный пример.
Это сюда очень ложится фраза вот эта.
Сопрано возвращается в комнату, а по коридору уже, значит, младший носится на самокате. Дебил получил, так сказать, это инструмент для удовольствия, да. Я, извините, не понял, что скутер это самокат. Туповат. Думал про другие скутеры.
Поберегись. Ты уходишь? А как же мой подарок? Я везу маму к бабушке. Окей. Спасибо за прекрасное ожерелье.
Кулон на цепочке, да. Ожерелье? Ну, мне кажется, что это там какие-то цепи, блямбы, как драконы моря. Ожерелье дали посмотреть. Конунгу Харальду вовсе не для того, чтобы всякие козлы хватали их своими грязными лапами. А, дай сюда, и тут же заруба. Башка улетела в чан с пивом, блин. Слушайте аудиокнигу «Драконы моря», она прекрасна. Ну, а тут Сопрано, значит, дарит коробочку Кармелле.
С Рождеством. С Рождеством. Иди к своим, открывай подарки. Я люблю тебя. О, Господи! Покажи, мам, смотри. Ого! Ого!
Там браслетик, как мы помним, сапфировый браслет к серьгам и ожерелью, которые были в прошлый раз. Ну, полтинник, блин. Машина.
Ну, после такого это будет выглядеть редкой глупостью, но теперь ты, пап. Это тебе. Не думал, что ты мне что-то подаришь после... Это же Рождество.
Чудеса же должны случаться на Рождество.
Что это? Не знаю. Болтливый окунь Билли. Что это? О, они смешные. Погоди, сейчас увидишь, что он умеет. А что он умеет? Сейчас увидишь.
А Сопрано-то уже перекосило, мы помним, начало эпизода, берег океана, Пусси Бонпансьера, утопленники, предатели, спит с рыбами, а тут рыба.
Я тебе много всякого дарила, пап, не знаю, куда ты все деваешь.
На помойку отношу.
Я хочу, чтобы он стоял у тебя на столе. Обещаешь? Ага. Какая забавная.
Погоди, мам. Отнеси меня к реке. Брось меня в воду.
Ну, получается, что это Пусси передает привет.
И тут мы опять видим...
Со дна океана.
Игру лицом великого Энтони такой.
Да. Ну и ну. Мила! Спасибо, дорогая, блин. Ну, финал, собственно говоря. Эпизод, я бы сказал, неким образом проходной. То есть, как-то ничего в нем такого вот глобального не случилось.
Будем надеяться, что он нас подводит к другой серии.
Да, но всяких мелких событий достаточно для понимания того, как это развернется раньше. Здесь, напоминаю, мы познакомились со Славой и Валерой, которые в следующем эпизоде под названием «Pine Barrens» проявят себя как надо. Вот там будет уже хорошо. Ну а пока давайте заглянем, что нам про этот эпизод рассказывают два известных дебила – Алан Сеппинвол и Мэтт Золлер-Сайдс. Давай посмотрим. Икс. Тут у нас эпизод «Спасти нас всех от власти сатаны». «Спасти нас всех от власти сатаны» – это сатана почему-то с маленькой буквы.
Неуважительно.
Неуважительно, да. То Бога требует писать с большой, а сатана почему-то с маленькой.
А сатана – соратник или товарищ.
Это типичная серия «Сопрано», хотя в ней не так уж много насилия и удачных шуток. Здесь есть рассуждение о мифологии Рождества. Классическое повествование Полли о Санте и эльфах, плюс фильмы «Гринч. Похититель Рождества» и «Это замечательная жизнь». It's a wonderful life. Может быть, только один день в году комната в Сатриальс наполняется славными ребятишками, которые на людях притворяются, что они очень хорошие дети, и уходят с подарками, а два мафиози наряжаются в костюм Санты. Большой Пусси в воспоминаниях о 1995 году и Бобби сегодня. Но настоящий Санта здесь Тони. Он, как и Полли, раздает игрушки хорошим детям и, наказывая, вычеркивает плохих. Смешно сказал. Как тебя там? Золлер-Сайдс. Смешно, да, вычеркивает.
Вычеркивает, да.
При этом к Джорджу Бейли из фильма «Это замечательная жизнь» называется «It's a wonderful life». No need to hide and lie. It's a wonderful, wonderful life. Хороший был гражданин Блэк, к сожалению, да. Помер. Так, при этом к Джорджу Бейли из фильма «Это замечательная жизнь» и Эбенезеру Скруджу из «Рождественской истории» «A Christmas Carol» – это по Диккенсу – Тони относится скептически. Если бы эти два персонажа были реальными людьми, то они бы воспринимали всякие чудесные явления как последствия некачественного пудинга с изюмом. А маленького мальчика, утверждавшего, что он ангел, как бродягу, у которого не все в порядке с головой, и продолжали бы грешить дальше. А вы на полном серьезе чудесные явления видите, да, и ангелов встречаете? Или это все-таки нехорошо с головой? После встреч вы не живете, как раньше?
Я бы спросил, где берете, ребята?
Где берете? У кого тарите?
Нормально.
Нормально. Нормально, да. Эпизод начинается с воспоминания о 1995 году. Тони и Джеки идут по дорожке в Асбери-парк и говорят с Пусси о посредничестве в дипломатической, в кавычках, встрече Джеки Джуниора, который угнал один из грузовиков босса. К этому моменту мы уже хорошо знакомы с сериалом и не удивляемся, когда камера от разбивающихся о берег волн плавно переходит к воспоминаниям Тони о старом приятеле Пусси, к говорящей рыбе, которая оказывается на прилавке. Но мы все же удивляемся, видя Пусси живым, и Джеки, крепкого и здорового на вид, и Тони, у которого на голове больше волос, чем сейчас. Сноска. Это одна из многих сцен серии, которая включает определенные факты прошлого, ассоциации, кадры из вселенной клана Сопрано. В эпизоде «Веселый дом» не объяснялось, почему во сне Тони идет по променаду Асбери Парк, но в этой серии названо место будущего предательства Пусси. Будто бы накануне Рождества он согласился поехать в Бока-Ратон, Флорида. Команда Тони приходит к выводу, что именно там, вероятно, ФБР подловило его на героине, о чем Тони предупреждал его в 1995 году, и на этом Пусси позже поймали в ловушку. Мы также узнаем, что проблемы Пусси с деньгами и со спиной относятся по меньшей мере к 1995 году, когда отец Тони отобрал Сатриале за долги, что привело к самоубийству старика-хозяина. И именно отец основал традицию с Сантой, которую унаследовали Пусси и Бобби. Судя по тому, что волосы Тони сильно поредели, отличная работа специалистов по парикам. Видимо, в 1995 году он начал сильно лысеть. Прозрение. В эпизоде «Веселый дом» Тони. Бля, что такая длинная опять. Поли и Сильвио казнят Пусси. И это первое появление героя в воспоминаниях в его настоящем виде. Это уже не просто мелькнувший призрак в зеркале коридора, как в серии «Прощай, Ливушка». Это показатель того, что в «Сопрано», возможно, верят в существование нематериального мира. Череда воспоминаний, связанных с Пусси, Джиджи и Джеки старшим, их уже нет с Тони, возникает из-за необычного напряжения перед праздником и почти доводит Тони до очередной психической атаки. В сцене также воскрешают Джимми Алтиери, чье крысятничество затруднило вывод о том, был ли на Пусси микрофон в первом сезоне. Дорогие переводчики, крысятничество – это когда ворует у своих, вор ворует у своего, вор у вора украл. Вот это называется крысятничество. Джимми Алтиери был стукачом, он стучал, и за стукачество его убили. Никакого крысятничества там никогда не было. Как вы это лепите? Вы хоть с терминологией ознакомьтесь. И затруднило вывод о том, что… Какой вывод затруднило, блин? У вас русский язык-то родной? Нет? Атас. Обратите внимание, что когда парни находят в мясном магазине костюм Санты, который надевал Пусси, и начинают рассуждать о предательстве Пусси, громче всех возмущается Рэй Кёрта, еще один капитан из «Прощай, Ливушка». Он капитан из «Сопрано» – раз, и стукач – это два. Да, мы все обратили внимание, естественно.
И из «Зелёной книги».
Нет, из «Зелёной книги» Кармайн Лупертацци, под которым ходит Джонни Сек. Ты путал, изобретатель, блин, Дементий.
Путал.
Позоришь меня перед зрителями. Ты что? Мне кажется, будто у меня в мозгах имбирный эль, говорит сопрано Мелфи. Стресс детства, отвечает она. Ну, можно и так. Стресс-масс по аналогии с Крисмас. Примечание переводчика. Ты молодец, блин, примечаешь. Однако это больше, чем стресс-детство. Это моральный аспект, на что указывает то место, где Тони видит во сне рыбу Пусти, рассказывающего правду о себе самом. Никто ни в чем не сомневается, включая Поли, который утверждает, что если бы мог, снова убил бы Пусти. Ну, а что не так-то? Он всех… Будь ты проклят. Ты всех нас предал, только с другой стороны. Вместо традиционной праздничной сказки о жестоком или просто жалеющем себя герое, осознающем вину и меняющем свою жизнь, мы получаем историю о кучке гангстеров, которые вместе пытаются вычислить, когда им следовало понять, что их старый товарищ – крыса, а затем убрать его и спасти себя от будущих проблем. Он не крыса. Крыса – это тот, кто ворует у своих. Он стукач. Профессионалы дорогие. У Тони появляется несколько потенциальных возможностей саморазоблачения, но всякий раз, поймав большую рыбу, он выбрасывает ее назад. Шармейн Бука, только что получившая развод от Арти и прекрасно выглядящая, прекращает притворяться, что гангстеры в ресторане не вызывают у нее неприязни. Она подкалывает Тони и его людей, сообщая, что за соседним столиком едят агенты ФБР. В этой сцене Тони не замечает явных указаний на то, что она ненавидит его до глубины души и хочет, чтобы здесь ему было крайне неуютно. Для того, чтобы Тони обиделся и перенес свои дела в другое место, ему нужно было сказать об этом более грубо и прямо. Да и то, наверное, он больше злится от того, что Шармейн его не боится, а не от того, что она не одобряет его способ зарабатывать деньги. Однако это не был бы клан Сопрано, если бы мы не могли исключить, что более правдивая и глубокая причина, по которой Тони покидает ресторан – это стыд. Пусть Тони это и не признает. Дри твою мать, блин. Господи. Вот ты где-нибудь увидел, что ему надо, чтобы все его боялись, особенно бабы? По-моему, все от собственных жен скрывают, кто они и чем они занимаются. Хотя до всех со временем доходит. Это раз. Во-вторых, а где он баб пугает? Я что-то не видел. К Шармейн к этой он относится крайне положительно. Он ее когда-то трахнул, то есть одержал сексуальную победу. Как ты смотришь на женщин, с которыми ты спал? Строго одобрительно, Дементий.
Они почти что родственники.
Почти что родственники.
В какой-то период времени мы были одно целое.
Как говорит одна наша знакомая, все-таки не чужие. Да. Как, что значит бояться должна? Зачем? То, что она его ненавидит, да, чистая правда. Кому интересно про посиделки бандюков в ресторанах, есть хорошая книжка, называется «Славные парни», там я на обложке нарисован. Почитайте, там в ряде мест указано, как обжирали эти заведения, доводили до банкротства, разоряли на корню. Ну, просто потому, что мы вот такие хорошие пацаны, правильные, блин. Чушь, она его не боится. А не от того, что она не одобряет его способ зарабатывать деньги. Да ему насрать, кто там что не одобряет. Что хочу, то и делаю. В этом суть бандитизма,
собственно. Ай-яй-яй, что же люди скажут?
Да пугнет на этих людей. Обиделся, перенес свои дела в другое место. Он не занимается делами в ресторане. Он ходит поддержать своего другана, друга детства Арти. Нажирает на огромные деньги, и огромные деньги платит. Типа, дайте мне бутылочку винца, я не знаю, там, за пятерку баксов, это нормально. Попробуй столько заработай. Ресторанный бизнес – это вам не это, там, сидеть, бабло отсчитывать. Это тяжкий труд и крайне неустойчивый. И то, что приходят такие клиенты, ну, мое почтение. Ведут себя прилично, заказывают дорогую еду, расплачиваются, о таком можно только мечтать.
На костюмах пришли, на
естественно, прилично себя
не
ведут.
Не в футболках, не кепках.
Конечно. В общем, дурь. В той же самой серии, где Тони открыто обсуждает с Полли и Сильвио подарок любовнице и дарит Кармеле браслет за 50 тысяч долларов в качестве молчаливой компенсации за то, что он тайно завел новую женщину. Тони взрывается от ярости, когда парень его дочери заказывает приватный танец. Сноска. То, что Кармела решает допросить Тони по поводу внезапно расцветшей Шармейн, обвиняя мужа в том, что он бегал за ней. Она говорит Тони, что знает, в старших классах у них был секс. Это показывает, Кармела уже вычислила, что Тони снова ей изменяет, но не может это доказать, и её подозрения падают на другую женщину.
Господи.
Это основа тамошнего быта – наличие жены и любовницы. Все, абсолютно все знают, что у мужа есть тёлка на стороне. Одна, другая, пятая, десятая – это никакой роли не играет. Когда Кармелу спрашивали, помнишь, я всегда к этому относилась как к разновидности онанизма. Она себя, сама себя убеждала и считала, что если ему все время трахаться хочется, а я не могу и не хочу столько, пусть он там кого-то на стороне. Да, и вот так вот жизнь устроена. Вопрос, нравится ей это или не нравится, естественно, как любой нормальной женщине, жене, это не то, что не понравится, это я даже не знаю, как сказать. Но тут браслеты с сапфирами за 50 тысяч долларов, и приходится все это хавать, продавая и вот сы, это вот, да, за деньги, вот на руках. Что говорил доктор Краковер? Не нужны мне ваши кровавые деньги. Странно для еврея. Это для тебя не странно. Кровавые деньги брать. И вот тебе браслет за полтаху. И сразу все уравновешь. Все опять стало хорошо. Без всяких шармейнов, блин. В общем, он тащит Джеки в мужской туалет и дважды говорит: докатился, будто желая заставить парня осознать то, чего не хочет понять сам. Есть такая древняя римская поговорка, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. Может, слышали когда-то это 2000 лет. Трактовать можно очень по-разному, но есть русская, гораздо более простая и понятная. Старшим в жопу не заглядывают, не твое собачье дело, чем занимается начальник, руководитель и всякое, ты своими делами занимайся и пытайся соответствовать занимаемой должности. Претендуешь? Ха! Соответствуй, блин.
Как там еще каждый сверчок знает свой шесток.
Не хочет понять сам. Вы на полном серьезе считаете, что сопрано не понимает, чем он занимается? У него возможностей просто гигантское количество, огромное количество денег, и вот, например, целый бадабинг шлюх, бери любую, там даже платить никому не надо. Вот это разновидность анонизма. А Глория Трилла, например, или Ирка русская, ему действительно нравится, а он не может ничего другого делать. Есть семья, которой, каким бы вам странным ни казалось, он верен. Жену он любит и детей он любит, каким бы странным это ни показалось, и не собирается от них уходить никуда. А судьба этих женщин, ну да, это а что с тобой встречаться, если никаких перспектив нет? Ответ простой, а он деньги тебе дает. И за эти деньги вот так вот получается. Ну, увы, вам это даже не объяснить. Вы не то, что понять не можете, вам это даже объяснить невозможно. Оттас не хочет понять сам. Только матюги у меня. Здесь, как и в сцене с Джеки-младшим в серии «Моцарелла-обличители», во многих других сценах, где он имеет дело с непокорным Ральфи и оскорбленным Ричи. Непокорный Ральфи и оскорбленные Ричи. Тони, похоже, меньше возмущается лицемерием другого мужчины и моральной подлостью, чем существованием тех же самых низких, порочных и саморазрушительных импульсов в самом себе, но лучше подавленных. Наказывая Джеки, он будто бьет себя, только более молодого, за то, что стал тем, кем стал.
Господи. Сколько слов.
Какая каша в голове. Боже мой, непокорный Ральфи. Ральфи – уголовник. Это по-русски называется отморозок. Отморозок – это гнуснейшая тварь, для которой просто не существует авторитетов. Ну, до поры до времени сдерживаюсь, но как чё, соскочу просто вот там с катушек, и будет такое, что вы пожалеете. Оскорбленные Ричи. Ричи – точно такая же гнусная мразь, блин.
Может, даже пострашнее.
Энтони Сопрано на фоне их – практически святой, который с этим говном вынужден общаться, еще как-то разруливать. Ну, вы что вообще такое? Меньше возмущается лицемерием и моральной подлостью, блядь, чем в самом себе, но лучше подавленных. Вы, возможно, не обратили внимания, но они в себе ничего не подавляют. Они занимаются развратом направо и налево, избивают и убивают людей, как Ральфи забил проститутку. Употребляют наркотики, бухают, спят до обеда, не ходят на работу, не платят налоги, вообще делают, что хотят, блин. И тут, значит, это лучше подавленных. А что именно он в себе подавляет? Расскажи, я понять не хочу, он подавляет. Захотел трахнуть вот эту, трахнул. Захотел нажраться, нажрался.
Как в известной песне. Постоянно пьем чензана.
Постоянно сыто пьяно. Наказывая Джеки, он будто бьет себя. Нет, он бьет Джеки, потому что ему так можно, а Джеки нельзя, потому что это дочь Сопрано, а не какая-то подруга Джеки. Вы, блин, я не знаю, хоть к психологам походите, вам хоть объяснят, как это в сообществах устроено. Каким идиотом надо быть, чтобы такую чушь писать? Вот два. По поводу внезапно расцветшей Шармейн.
А то она была дурой.
А так она была страшная дура, да? Ну, тут понятно, что тетеньке не 18 лет, но как женщина, это самая Шармейн, Она с первого эпизода прекрасно выглядит, отличная жопа, прекрасные сиськи, хорошо одета, декольте, ведет себя прилично, это другое, что жопой не крутит, но выглядит она прекрасно все время. Где она тут расцвела? Ничего не понимаю. То, что или вы считаете, что три мужика сидят за столом и увидели красивую жопу, это значит, она расцвела, ну, вы-то, наверное, не мужики, но как мужик я вам скажу откровенно, когда мы видим любую хорошую жопу, то да, вот это да, я бы влупил, так это обычно звучит.
Первая фраза.
Избиение в туалетной комнате – это часть, это та часть серии, которая стоит ближе всего к традиционной диккенсовской моральной расплате. Тони, будто одетый в кожаный пиджак, призрак Рождества грядущего – это третий и последний дух, посещающий Скруджа в канун Рождества в сказке Диккенса, опускает ботинок на задницу молодого Тони. Извините за серость, я про призрака Рождества не читал у Диккенса, я не знаю, про что там. Какой ботинок, где опускают на задницу, я тоже и в сериале не заметил. О чем вот эта чушь, я вообще не понимаю. Ничего этого нет на экране. О, вот это поворот. Потому что Тони понимает свое подсознание главным образом, как ряд подсказок относительно ведения бизнеса. Хотя Сунь Цзы немного помог с этим. Тем не менее, в рождественское утро наступает кармическая расплата, когда Мэдоу вручает отцу неожиданный подарок в виде большой рыбы, поющей «брось меня в реку». Он заставляет себя мило улыбнуться и сказать спасибо, хотя ему хочется выбросить подарок, избавиться от него. Он соглашается поставить сувенир на рабочий стол, где он будет видеть его каждый день. Кадр меняется. Мы видим разбивающиеся о берег волны в Асбери Парк. Санта-Клаус идет на троеточие. Набор бреда бессвязного. Что там ему кто подсказывает? Блин, господи, какая ахинея. Даже как-то стыдно читать. Но надо отметить, дебилы в который раз не подкачали. Что не эпизод. Бриллиант. Такой ахинеи нанести я теряюсь просто. На сегодня все. Gone rusty, merry gentlemen, let nothing you dismay. For Jesus Christ our Savior was born on Christmas Day. To save us all from Satan's powers when we were gone astray. Glad tidings of comfort and joy, comfort and joy, glad tidings of comfort and joy. In and laid within a manger upon this blessed morn.
Satan's power and might. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy.